Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим рассказ о парадных залах Михайловского замка, которые в конце ноября впервые откроются публике после завершения реставрации. С 1957 года в них располагалась Центральная военно-морская библиотека, а до этого, в XIX веке, с 11 марта 1820 года в замке началась жизнь главного инженерного училища. И постепенно в обиходе название «Михайловский» заменилось на «Инженерный». А историю Михайловского замка связывали прежде всего с гибелью императора Павла I. В 1991 году, напомню, Михайловский замок вошел в состав архитектурного комплекса Русского музея, и началась реставрация здания и исторических интерьеров. Реставрация парадных залов замка завершается как раз к его 220-летию. 8 ноября 1800 года состоялось торжественное освящение Михайловского замка, а утром 12 марта 1801 года, после гибели императора, августейшая семья навсегда его покинула. Произведения искусства были, конечно, вывезены в другие дворцы, но, по счастью, педантично подробное описание комнат, парадных лестниц, жилых апартаментов дворца сохранилось не только в мемуарах современников, но главное – в труде немецкого драматурга Августа Коцебу. Этот труд был создан им по поручению императора Павла I. И вот сегодня у нас рассказ о тронном зале, арабесковой гостиной и покоях каменной фрейлины. Тронные залы около 12 туазов длины при 5 ширины, как пишет Коцебу, туаз 1,9 метра, была убрана превосходно, и вид ее внушал благоговение и тишину. Так вот, эти же чувства тронный зал внушает и сегодня. Историческое убранство во многом восстановлено, рассказывает Владимир Васильевич Пучков, руководитель сектора изучения Михайловского замка.
Зал был очень эффектный, очень нарядный, потому что стены были затянуты зеленым бархатом, великолепным совершенно. И вот в глубине такого протяженного пространства, зал вытянутый в длину, в восточной стены помещался трон алого цвета на возвышении из 8 ступенек. На спинке золотом был вышит герб Российской империи. И, кстати, еще в этом же зале под потолком проходил фриз, где помещались 76 гербов Российской империи. Основные области, города, наиболее крупные, все были воспроизведены в гербах в этом помещении.
Судьба уникального зеркала. 4 метра на 2 – это гигантское, наверное, самое большое зеркало в Петербурге.
Оно и было самое большое, потому что было даже больше того, что было в Зимнем дворце в то время. И первоначально зеркало делалось для Зимнего дворца, но по велению Павла I было отправлено в Михайловский замок. Но вот после выезда императорской фамилии это зеркало было отправлено в Таврический дворец. Сейчас и дефицитируют, к сожалению, какое точно зеркало мы не можем, потому что там довольно много крупных зеркал.
После гибели императора замок до появления в нем инженерного училища использовался как огромная коммунальная квартира. Здесь были квартиры придворных. Из знаменитостей жили балетмейстер Шарль Дидло и архитектор Чарльз Камерон. Служебная квартира была предоставлена и известному генералу Сухтелену. Один из самых известных мемуаристов того времени Федор Вигель бывал в доме Сухтелена и оставил описание тронной залы, где находилась знаменитая библиотека генерала. Цитирую. «Тронная зала в два света – на великолепно расписанном плафоне изображен бог Юпитер, громовержец и весь его Олимп. Под вызолоченным карнизом видны были гербы всех княжеств российских. Место, где был трон, было заметно по сохранившимся над ним резным фигурам, и огромное зеркало было в числе забытых или оставленных украшений. Но стены чертога были голы. Прежде они были обтянуты бархатом, даже не покрыты краской. Вдоль оных до половины их вышины тесно поставлены были выкрашенные простого дерева шкафы без стекол и занавесок. А между тем их полки поддерживали драгоценности, коим мог позавидовать всякий библиофил», продолжает рассказ Владимир Васильевич Пучков.
Огромнейшая библиотека генерала Сухтылина. Потом пополнила фонды императорской публичной библиотеки. Роскошное убранство бархатных стен в 1809 году было отправлено в Тверь, как было написано в архивных документах, для убранство тамошнего дворца, путевой дворец.
Поэтому... Его восстанавливали вот в 2000-х годах
сейчас. Он восстановлен сейчас. Вот я в прошлом году там был. Очень красивый, очень интересный дворец, великолепной коллекции произведений искусства. В 1809 году там работу проводил Карл Росси. Поэтому, видимо, и зная, что творится в Михайловском замке, он...
Таким образом, так, хоть спас, может.
Кое-что там использовал. Но в 20-х годах, когда приехали в инженерное училище, в этом тронном зале разместился архив инженерного департамента, и в это время на северной стене появились книжные шкафы. Вся стена от одного торца до другого занимает эти двухъярусные книжные шкафы. Они до сих пор сохранились, потому что, поскольку это 19 век, Геоп считает, что это предмет охраны, поэтому, к сожалению, мы их трогать не можем. Я говорю, к сожалению, потому что тогда мы не можем установить на 100% на Павловское время. Несколько чужеродно смотрится, но все остальное, зато будет восстановлена бархатная обивка по историческим образцам, была изготовлена на ткацких фабриках во Франции, поэтому мы надеемся, что это будет достаточно близко к тому, что было при Павле Первом. Восстановлены сейчас уже гербы, они все уже на своих местах находятся. Плафоны отреставрированы, казаковские, поэтому они тоже находятся. И воссоздана печь. Печь находилась на западной стене, огромная штукатурная печь с бронзовыми золочёными накладками. Она тоже воссоздана и очень украшает помещение. Завершается она великолепным бронзовым орлом с распростёртыми крыльями.
Эффектно,
красиво.
Как пишет в своем труде о замке Август Коцебу, из тронной залы входим в арабесковый покой. Тут нет ни бронзы, ни бархата. Весь эффект – пестроте мрамора, порфиров и белизне статуй. Над дверями античные бюсты и вазы фиолетового порфира, четыре хрустальных фонарика с подвесками освещали эту комнату.
Галерея арабесок Михайловского замка. Очень эффектное, очень было нарядное помещение. Оно, может быть, одно из самых эффектных помещений, потому что она воспроизводила знаменитый Лоджи Рафаэля в Ватикане. Ну, чтобы составить представление, можно вспомнить наши галереи в Зимнем дворце.
Вдоль Зимней канавки всем
хорошо известны. Ну, вот аналогичное помещение было в Михайловском замке, только несколько усеченное в виде. Там было 7 отсеков, проходящие вдоль стены, обращенные в сторону парадного двора, 6 подпружных арок, делили помещение на 7 отсеков с одним окном в каждом отсеке. Но отличие было в том, что на стене, противоположные окнам, в Михайловском замке были устроены ниши, в которых были установлены статуи. Статуи были скопированы в Риме с антиков и изображали Венеру Медицейскую, Антиноя, Германика, Аполлона и Венеру Калипигу. В настоящее время мы только знаем 2 статуи из этого собрания. Одна из них находится в Эрмитаже, это Аполлон, и одна находится в Лувре, Германик. Остальные, к сожалению, местонахождение не определили, потому что просто очень такие общие названия, поэтому идентифицировать практически сейчас, к сожалению, пока не удается. Но, может быть, счастливый случай, и когда-нибудь и сыграет свою роль. А перекрытия и стены в этом зале были расписаны арабесками. Тоже живопись была скопирована с итальянских лоджий Рафаэля. Работу выполняли итальянские мастера, приглашенные Бренной, Антонио Виги и Пьетро Скотти. Пьетро Скотти – это племянник и ученик знаменитого Карла Скотти, который много работал здесь, в Петербурге, и, в частности, в Михайловском замке, расписывал плафон в церкви Архангела Михаила. Очень хорошие мастера. Но, к сожалению, от них ничего не осталось, потому что, когда приехали сюда инженеры, то...
Вот здесь-то перегородок было очень много, да?
Сначала там перегородок было немного совсем, потому что там была чертежная инженерного департамента. Но, чтобы, видимо, эти росписи не отвлекали, все стены были закрашены зеленой краской. И от первоначальной росписи, к сожалению, не осталось ничего. Сейчас вот при последних работах воссоздана эта расколеровка зеленым цветом. К сожалению, пока росписи нету, это мы надеемся, что в будущем
вдруг что-то найдется,
вернуться к этой теме. В архивных документах 20-х годов вот за подписью архитектора инженерного департамента Штауберта Александра Егоровича там совершенно четко написано в смете на производимые работы: стены покрасить зеленым колером. В 23-м году, в 1823-м, повторяется, что стены покрасить вновь зеленым цветом. Двойной, а потом после этого было еще много и другие. Ничего, к сожалению, пока определения. Те расчистки, которые пробовали делать, к сожалению, рисунка не дают. Отдельные вкрапления, штрихи появляются, но поскольку арабески это такая очень витиеватая роспись, да, поэтому тут трудно очень. Больших плоскостей открытых никак не удалось.
Жалко.
В бельэтаже Михайловского замка, кроме императора и императрицы, жили только великий князь Константин, его супруга и стацдама Протасова. Любопытнейший персонаж. Кстати, портрет камерфрейлины Анны Протасовой работы французского живописца Жан-Луи Вуаля можно нынче видеть в зале 203 Михайловского замка. Вспомним, ведь Русский музей разместил в Михайловском замке галерею портретов династии Романовых и аристократии двора разных времен. Так вот, камерфрейлина Анна Степановна Протасова была доверенной фрейлиной Екатерины II. Утверждают, она знала немало альковных тайн и умела держать язык за зубами. На портрете изображена с фрейлинским шрифтом Екатерины II на груди и жалованным ей портретом императрицы. А во времена пребывания императорской семьи в Михайловском замке в камерфурьерском журнале отмечены почти ежедневные поездки императрицы Марии Федоровны с камерфрейлиной Протасовой в Зимний дворец. Их прогулки верхом или в карете по городу. Ездили они вдвоем и в воспитательный дом, в Екатерининское училище, в Новодевичий Смольный монастырь. И согласно тому же камерфурьерскому журналу, камерфрейлина Анна Протасова была практически постоянно приглашена обедать и ужинать в даже очень узком кругу приближенных его императорского величества. Была она за столом и в последний вечер жизни Павла I, сидя по правую руку за великим князем Александром Павловичем с супругой.
Камерфрейлина Протасова. А это очень интересная фигура.
Двоюродная сестра Орловых или племянница?
Племянница. Была камерфрейлина уже при Екатерине II. Та очень к ней благоволила, называла ее шутливо королевой. Павел I пожаловал ей орден Святой Екатерины, а Александр I возвел ее в графское достоинство. Похоронена она в Духовской церкви Александра Невской Лавры. Видимо, была незаурядной. Современники называли ее каменной фрейлиной. Это было такое название, которое очень немногим фрейлинам давали, потому что при переезде царской фамилии на летнее время в Петергоф все размещались придворные в деревянных домах, окружавших дворец, и только некоторым из них выпадала честь находиться во дворце, то есть в каменном здании. Поэтому их называли каменной фрейлиной. Вот она была одной из четырех каменных фрейлин. За какие заслуги мы сейчас можем тоже только догадываться. Но, тем не менее, видимо, личность была очень непростая и незаурядная, если она сохранила свое влияние не только при Екатерине, но и при Павле и Александре тоже самое.
Это помещение будет просто...
Да, восстановлена историческая планировка, но не в полной мере. Дело в том, что во времена инженерного училища комнаты Протасовой, они таким анфиладным способом вдоль реки Фонтанки размещаются. Были разобраны внутренние перегородки, потому что там была устроена тоже модельная мастерская. И вот для удачного размещения моделей крепостей, служивших учебными пособиями для юнкеров, было принято вот это решение на разобрать перегородки. И таким образом было легче и проще размещать эти все модели. И вот сейчас мы используем то пространство, которое уже сложилось в XIX веке. Но там сейчас уже будут выставлены живописные произведения. Не очень удачно, как раз хорошо они туда будут вписываться.
Это как-то будет связано с галереей Романовых?
Там предполагается, насколько я знаю, тоже портреты царской фамилии. Mm-hmm. Тоже относится к этому времени. На наших глазах происходит возрождение этого замка. И вот теперь целый ряд помещений, самых больших, самых парадных, залов самого императора Павла I, сразу тоже выходит из реставрации. Это, конечно, очень большое событие. Конечно, место для Павла I было знаковым. Много много вложила сил своих души, производила, конечно, дома на современников. Но это может быть объяснимо, потому что помимо того, что были собраны лучшие силы художественные в Михайловском замке, здесь было еще очень много и материальных средств вложено. Ведь достаточно сказать, что строительство Михайловского замка, на него было потрачено около 7 миллионов рублей. А если вспомнить, что бюджет России всего, всей Российской империи, составлял в то время 70 миллионов рублей, то 10 или 11 часть, это, конечно, потрясающе, сколько средств было сюда вложено. Поэтому такое впечатление у современников и было. Понятно, что мы сейчас можем только немножко приблизиться к тому, что было при Павле Первом. Но, тем не менее, очень много сделано, и очень много сейчас уже вызывает и удивление, и восхищение. И, конечно, я думаю, что те, кто придут и первый раз увидят помещение, не должны порадоваться тому, что произошло.
Краткое описание Михайловского замка, сделанное Августом Коцебо, немецким драматургом, заканчивается так. Быть может, есть дворцы, содержащие большее количество драгоценностей, чем Михайловский. Но, конечно, нет такого, который был бы выстроен, отделан и стал обитаем в столь короткое время, менее 4 лет. Великолепный столовый сервиз из массивного золота и другой фарфоровый с видами этого дворца еще не были окончены. Благодарим за участие в программе Владимира Васильевича Пучкова, руководителя сектора изучения Михайловского замка Русского музея. У микрофона была Анна Всемирнова.